В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту аварии на котельной в поселке Томилино, где введен режим чрезвычайной ситуации. Иранская ядерная программа в центре внимания на сегодняшних переговорах министров иностранных дел России и Франции в Москве. Пакистанские спецслужбы называют имена трех активистов Аль-Каиды, погибших в результате авиаудара США. В России от переохлаждения скончались несколько человек, более 100 госпитализированы с обморожением. По прогнозам синоптиков, сильнейшие морозы будут сохраняться в стране еще как минимум неделю. В Москве и Московской области столбик термометра опустился минувшей ночью до отметки минус 33. Сильнейшее похолодание во многих регионах России привело к авариям в коммунальных системах. В подмосковном поселке Томилино, сутки лишенном теплоснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в интервью «Радио Свободы» представитель МЧС Виктор Бельцов.
В данном случае этот режим был введен в связи с аварией на водоводе котельной вертолетного завода в поселке Томилино Люберецкого района Московской области. В результате этой аварии без центрального теплоснабжения остались 43 жилых дома, в которых проживает почти 8 тысяч человек. В настоящее время авария устранена. Без теплоснабжения остаются из 43 жилых домов только 7.
Говорил сотрудник пресс-службы МЧС. К настоящему моменту теплоснабжение частично восстановлено. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Кризис вокруг иранской ядерной программы – одна из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. США и Европейский Союз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. После встречи в Вашингтоне с госсекретарем Кондолизой Райс член руководства ЕС Хавьер Солана заявил.
Мы ответили Ирану, что проводить новый раунд переговоров бессмысленно, если иранская сторона не предложит ничего нового. Поэтому наша позиция, которую мы обсудили с госпожой Райс, необходимо созвать экстренное заседание МАГАТЭ, а затем передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности.
Говорил Хавьер Солана. Россия все больше скатывается к авторитаризму, говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом свидетельствует, по мнению правозащитников, все политические изменения, предпринятые в России по инициативе президента Владимира Путина, говорит исполняющий директор организации Кеннет Рот.
Что касается России, то канцлер Германии Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе. В результате исторический саммит в Лондоне «Евросоюз в России» в октябре прошлого года прошел без единого упоминания о зверствах в Чечне.
Сказал исполнительный директор Human Rights Watch. Организация особо выделяет изменения процедуры выборов и ужесточение контроля за неправительственными организациями.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Из Индонезии также поступили сообщения об очередном летальном исходе заболевания. Пакистанские спецслужбы называют имена трех активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США по селению, где проходила встреча экстремистов. В числе убитых – близкий родственник одного из руководителей Аль-Каиды Аймана Аз-Зауахри, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств Мидхат Мурси, за поимку которого Вашингтон назначил вознаграждение в 5 миллионов долларов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил готовность начать мирные переговоры с Израилем после парламентских выборов автономии 25 января, а также после досрочных всеобщих выборов в Израиле, назначенных на март.
Мы говорим израильтянам, мы ваши партнеры в мирном процессе и готовы сесть за стол переговоров, как только у вас пройдут выборы. Мы готовы обсудить широкий круг вопросов.
Аббас также отметил, что независимо от исхода голосования, он надеется на продолжение совместных усилий по установлению мира в регионе. Глава английской группы «Отцы за справедливость», бывшие члены которой собирались похитить сына премьер-министра Тони Блэра, объявил о ее роспуске организации. С подробностями Наталья Голицына.
Информация о заговоре с целью похитить 5-летнего сына Тони Блэра, Лео, продолжает оставаться в центре внимания британской прессы. После того, как о заговоре стало известно, глава организации «Отцы за справедливость», которая объединяет разведенных отцов, требующих принятия закона, расширяющего их права на детей, объявил о ее самороспуске. В своем заявлении Мэтт О'Коннор, основавший эту организацию 4 года назад, подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его детище ассоциировалось с экстремистами. В прошлом году из организации были исключены за экстремистские взгляды 30 человек, которые и планировали похитить младшего сына премьер-министра. Британским спецслужбам удалось установить прослушивающее устройство в помещении, где разрабатывался план похищения. Об этом сразу же была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия для своего присутствия на встрече. Это, в частности, приведение к присяге судей Конституционного суда, которому, по мнению президента, предстоит разрешить конфликт. Политический кризис на Украине начался 10 января, когда парламент отправил в отставку правительство, воспользовавшись изменениями в Конституции. Напомним основные новости к этому часу. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту аварии на котельной в поселке Томилино, где введен режим чрезвычайной ситуации. Иранская ядерная программа в центре внимания на сегодняшних переговорах министров иностранных дел России и Франции в Москве. Пакистанские спецслужбы называют имена 3 активистов Аль-Каиды, погибших в результате авиаудара США.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Авария на теплосетях в подмосковном поселке Томилино. Несколько тысяч человек провели минувшую ночь в холодных квартирах. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против руководства отеля «Южный», отключившего тепло своим постояльцам. Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. Крупная коммунальная авария произошла минувшей ночью в подмосковном поселке Томилино. Без отопления остались несколько тысяч человек. К этому часу работа котельной восстановлена, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». На месте событий находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Что происходит сейчас в поселке? Все ли дома уже подключены к отоплению?
Добрый день. Я как раз сейчас стою на улице Пионерской, дом 12. Здесь старые кирпичные дома, пятиэтажки, которые в народе принято называть хрущобами. Я переговорил со многими жителями, и большинство из них сообщает о том, что в их квартирах пока все еще холодно. Отключение, точнее говоря, понижение температуры произошло вчера вечером в 6 часов, и люди оказались в холодных квартирах. Температура называется по-разному, от 10 до 15 градусов и ниже. Люди спали в одежде. Правда, работают у них газовые колонки, и с помощью газа они как-то стараются поднимать температуру квартиры. Все дело в том, что некоторые дома, в них тепло, да, вот буквально можно так, что один дом теплый, другой холодный, но все дело в том, что они подключены к разным котельным. Те дома, которые относятся к котельной вертолетного завода, вот в этих домах не отапливается, и температура там продолжает падать. Я только что вот говорил с несколькими прохожими, которые здесь на улице идут за хлебом, кто на работу, и они мне говорят, что температура по-прежнему низкая и ничего не сделано. На что они рассчитывают, они тоже слушают радио и телевидение, смотрят телевидение и рассчитывают, что ближе к вечеру, может быть, самое ближайшее время тепло восстановится, но по их словам, вот они только выходят из квартиры, там еще холодно.
Мумин, известно ли о том, обращался ли кто-нибудь к врачам, не было ли случаев обморожения, переохлаждения?
Нет, вы знаете, о таких случаях никто не говорил. Я прям стою, помимо того, что я нахожусь на улице Пионерской, напротив меня находится психоневрологический диспансер, который закрыт. Я пытался достучаться до ворот, но никто дверь не открывает. Точнее говоря, открыл дверь человек и сказал, что все пациенты или больные, те, кто там был, они расселены по разным другим местам, да, или больницам, поликлиникам, домам, и говорить они не хотят, но, естественно, там уже никого нет. Поэтому и то же самое можно говорить о вертолетном заводе. Вот мои коллеги-журналисты пытались все-таки подъехать, переговорить с ними, но так как котель находится на территории этого закрытого объекта, то информацию туда тоже очень сложно получить. А что будет дальше, я думаю, что жители, конечно, рассчитывают, что систему отопления восстановят, но будем надеяться, что так и произойдет, Арфан.
Спасибо, Мумин, из подмосковного поселка Томилино, где сейчас аварийная служба пытается восстановить теплоснабжение, передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Прокуратура Москвы возбудила сегодня уголовное дело в отношении руководства отеля «Южный», отключившего в сильные морозы тепло жильцам, армянским беженцам. Администрацию гостиницы, которая пыталась таким образом выселить жильцов за неуплату, обвиняют в самоуправстве. Вот что «Радио Свобода» рассказал руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.
31 декабря этого года товарищ Кушниров или Кушнирук, представлявшийся то генеральным директором, то заместителем генерального директора ОАО «Отель Южный». По его указанию были отключены все коммунальные услуги в отеле: свет, телефоны, водоснабжение. Были установлены 3 железные двери в подъезде, где проживают лица вот этой вот категории, которых на сегодняшний день примерно 36-37 человек. И эти двери были закрыты. Люди обращались в милицию, в прокуратуру, в органы ФСБ. Меры не принимались, и только 1 числа управление ФСБ по Москве и Московской области приехало и людей освободило. Коммуникации не были подключены вот до последнего времени.
Сколько времени провели люди в неотапливаемых помещениях?
Без отопления они провели приблизительно 15 дней.
36 человек – это семьи, у них есть маленькие дети. Кто эти люди?
Это в основном пенсионеры и инвалиды, 3 детей, один инвалид прикованный к постели, он тяжело больной, находится в критическом состоянии. Одна женщина-инвалид, она на костылях, из-за того, что не было света, она упала, получила сотрясение мозга и тяжелую черепно-мозговую травму, была увезена в больницу. Один из этих человек – это ликвидатор последствий на Чернобыльской АЭС, кавалер Ордена Мужества и других наград. Вот конкретно 13 января были опять закрыты все двери. Те люди, которые смогли уйти на работу, их уже не пускали в отель. Это примерно 15-18 человек. Те, которые находились в гостинице, их не выпускали. Это приблизительно 20 человек. Их не выпускали ни 13-го вечером, ни 14-го, ни 15-го, ни 16-го. И все это время люди находились на улице. Они две ночи, да, провели на улице, ночевали в предбанничке вот перед этим отелем размером 1 метр на 3.
Это при том, что уже в Москве в эти дни начались сильные морозы?
Да, начались уже сильные морозы. И это при том, что переселенцы располагают судебными решениями об отказе в удовлетворении требований ОАО «Отель Южный» об их выселении без предоставления другого жилья.
Теперь, когда прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении руководства отеля «Южный», можно ли говорить, что конфликт исчерпан?
Если будет применена мера пресечения к этому Кушнируку, то, конечно, уже никто не будет исполнять его указания. А пока он не заключен под стражу, я думаю, что некоторые действия еще возможны.
Говорил Евгений Бобров, руководитель правозащитной организации «Восход». По данным МЧС России, за минувшие сутки жертвами суровых морозов стали несколько человек, более 100 госпитализированы с обморожениями. В первую очередь в больницы попадают люди без определенного места жительства. О том, как о бездомных заботятся в Саранске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Единственное место, где бездомные сейчас могут найти кров – дом ночного пребывания. Как рассказал директор ночлежки Алексей Самаркин, если еще неделю назад 2/3 из имеющихся здесь 30 коек пустовали, то теперь заняты все, и более того, количество мест пришлось срочно увеличивать до 50. Связано это с наплывом посетителей. Бездомные приходят сейчас сюда не под вечер, а гораздо раньше, едва ли не в обед. Очень холодно, и ночлежка — единственное место, где эти люди могут согреться. Пускать в помещение, где еще не проведена ежедневная дезинфекция, их пока нельзя. Оставлять мерзнуть на улице тоже не годится. Бездомные толкутся в коридорчике, а к директору направили парламентария.
Давайте уж это хоть как-нибудь сделайте, это после обеда, хоть, ну, после обеда.
Сегодня сейчас 5 начнем, а завтра же немножко пораньше. Чтобы, ну, если только будет все нормально.
За всех отвечаю.
Естественно, что в такие морозы возникает желание согреться с помощью алкоголя. Здесь Алексей Самаркин непреклонен. Пьяных постояльцев в ночлежке не будет, несмотря на морозы.
Надо быть трезвым. Мы очень строго этого придерживаемся. Пьяных мы сюда не пускаем.
Зато нетрезвых граждан каждую ночь много в другом заведении, единственном в городе медицинском вытрезвителе. По словам заместителя начальника вытрезвителя Сергея Белоключевского, его сотрудники выполняют гуманную миссию.
Не исключена возможность, что этот человек до дома не дойдет, может упасть, замерзнуть, получит переохлаждение, которое может граничить со смертью, и в конечном итоге человек может умереть. Поэтому только с гуманной целью мы будем забирать таких.
Медвотрезвитель находится в самом центре столицы Мордовии, около железнодорожного вокзала, где много бомжей. Здесь удобно просить подаяния у приезжих. Здание вокзала, где могли бы переночевать эти люди, сейчас закрыто на реконструкцию. Единственное учреждение, работающее сутки напролет, как раз вытрезвитель.
Они сами просятся, даже стучатся в дверь вытрезвителя в ночное время, чтобы их просто не выкинули на улицу, а дали хотя бы вот в коридоре переночевать до утра.
Пережить морозы стали помогать бездомным и многие горожане. В эти дни, как никогда часто, они отдают им ненужные самим теплые вещи. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту аварии на котельной в поселке Томилино, где введен режим чрезвычайной ситуации. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 2:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», «Европейский час поверх барьеров», ведет программу Иван Толстой, главная тема программы. Французский академик Элен Карьер-Данко со старой и новой России. Год еврейской культуры в Праге. Русские европейцы. Декабристы. Эфир сегодня в 2:00 по московскому времени. Сегодня в Москве проходит заседание рабочей группы по подготовке саммита «Большой восьмерки» с участием представителей крупнейших государств мира. А накануне международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. Для Москвы главный вывод доклада неутешителен. В 2005 году Россия погрузилась в авторитаризм еще глубже. О том, что по этому поводу пишут сегодняшние центральные российские газеты, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Коммерсант отмечает, что Human Rights Watch традиционно выступает с нелицеприятной критикой России, и последний доклад лишь развивает и дополняет выводы, сделанные ранее. Тем не менее, по меньшей мере, одно его положение можно считать принципиально новым. Авторы считают, что в своей политике в отношении России лидеры стран Западной Европы в 2005 году руководствовались какими угодно интересами и соображениями – экономическими, энергетическими, конъюнктурно-политическими, но только не интересами защиты прав человека. Британский премьер Тони Блэр, французский президент Жак Ширак и германский канцлер Герхард Шрёдер словно участвовали в негласном состязании за право быть ближе к российскому президенту Владимиру Путину. Конец цитаты. На фоне такой позиции Евросоюза, иронизируют авторы доклада, даже относительно мягкое отношение к России нынешней администрации США выглядело наступательным. Как будто в подтверждение этого вывода госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс выступает вчера в Джорджтаунском университете, весьма жестко высказалась в адрес Москвы, дав понять, что свертывание демократии в России мало совместимо с ее председательством в Большой Восьмерке. Важно, чтобы Россия понимала, что председательство в организации, объединяющей индустриально развитые демократии, связано с определенной ответственностью, определенными ожиданиями и определенными обязательствами, заявила она. Если вы хотите быть частью Большой Восьмерки, вам надо стать индустриально развитой демократией. В противном случае у тех, кто будет собираться на встрече Большой Восьмерки, появится к вам много вопросов. Коммерсант напоминает, что накануне глава МИД России Сергей Лавров, выступая с отчетом о внешнеполитических итогах 2005 года, заявил: «Мы работаем с партнерами по восьмерке, никто из них не поднимает тему о том, что Россия в той или иной степени критикуется за деятельность в тех или иных аспектах. Каких-либо сомнений в том, что Россия является председателем восьмерки, мы не видим». Конец цитаты. А «Известия» публикует эксклюзивное интервью французского министра иностранных дел Филиппа Дуст-Блази, которое он дал корреспондентам издания перед отлетом в Москву. Глава французской дипломатии, в частности, заявил: «Россия чрезвычайно успешно готовит это председательство, как с точки зрения организации встречи, так и по сути. Поэтому мы с большим интересом рассматриваем темы, включенные Россией в повестку дня. Борьба с эпидемиями, энергетическая безопасность и образование. Выбор вопросов энергетической безопасности нам представляется чрезвычайно важным в нынешних экономических условиях». Сегодня же в Москве проходит заседание рабочей группы по подготовке саммита Большой Восьмерки. Независимая газета называет ее первой пробой сил Кремля перед ответственным саммитом. Время новостей напоминает, сколько надежд возлагалось и возлагается на предстоящий летом в Санкт-Петербурге саммит Восьмерки, первый под председательством России. Казалось, что главная обсуждаемая тема — энергетическая безопасность — как нельзя лучше подходит специфике России в международном разделении труда. Многие возлагали надежды на саммит и как на событие, которое позволило бы укрепить международный авторитет России и доверие к нашей стране в мире, и как на серьезный прорыв в области международного диалога по проблемам энергетической безопасности. Однако уже сейчас очевидна угроза того, что саммит может обернуться интеллектуальным провалом. Россия попросту разбазарила полгода, которые по традиции отводятся будущей стране-председателю для подготовки предложений по повестке саммита. Государства восьмерки так и не увидели конкретных предложений от России по реальным проблемам энергетической безопасности. Вместо этого лидерам стран восьмерки предлагается, по сути, пропеть коллективную здравицу, богатой углеводородами России, и уповать на то, что Россия будет надежным поставщиком энергии в будущем, не получив взамен никаких внятных обязательств. Не самым лучшим фоном для обсуждения вопросов энергетической безопасности в рамках восьмерки стал недавний газовый конфликт России и Украины, отголоски которого еще долго будут больно ударять по репутации нашей страны как надежно поставщика энергоресурсов на мировые рынки, пишет «Время новостей».
С публикациями российских газет вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. Во Владикавказе сегодня возобновился процесс по делу Нурпаши Кулаева. Матери Беслана не оставляет надежды увидеть в суде новых важных свидетелей. За процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Он на линии прямого эфира. Юрий, добрый день. Что сейчас происходит в зале заседаний?
Здравствуйте, Арслан. Сегодня вот судебное заседание началось с часовым опозданием, и по непонятной причине в первую очередь стали заслушивать в самом начале судебного заседания ходатайства, которые подают женщины из комитета матери Беслана и из комитета «Голос» Беслана. И первое ходатайство — это было о вызове в суд для дачи свидетельских показаний директора ФСБ Николая Патрушева, а также двух его заместителей, Проничева и Тихонова. Пострадавшие также настаивают на вызове в суд начальника центра специального назначения Тихонова. Однако судья, председательствующий Тамерлан Гузаров, это ходатайство отклонил. Кроме того, перед сегодняшним заседанием представитель потерпевших в суде Теймураз Чиджимов выступил с комментарием недавнего выступления экс-президента Северной Осетии в Верховном суде Александра Засохова. Я процитирую некоторые отрывки из его заявления. Цитата. Засохов заявил, что опыт и уроки Беслана показывают, что противостоять терроризму в отдельно взятой части государства невозможно. Важно то, что это утверждение имеет целью оправдать бездеятельность его собственную, а также его генералов, как до бесланского теракта, так и 1-3 сентября. Он пытается отвлечь внимание людей от действительных причин бесланской трагедии. Арслан.
Спасибо, Юрий. Из Владикавказа передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия для своего присутствия на встрече. Это, в частности, приведение к присяге судей Конституционного суда, которому, по мнению президента, и предстоит разрешить конфликт. Политический кризис на Украине развивается на фоне обострения российско-украинских отношений, теперь уже в сфере торгово-экономических связей. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
С 20 января Россия вводит временные ограничения на импорт всей мясной продукции из Украины. Такой шаг в Москве объясняют тем, что украинская сторона не смогла подтвердить существование контроля качества поставок животноводческой продукции. Украинские власти сейчас проверяют эту информацию, и в случае, если запрет на ввоз в Россию мясной продукции имеет политическую подоплеку, то официальный Киев может принять адекватное решение, говорит глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Игорь Осташ.
Нашими приоритетами в отношении Украины и России является зона свободной торговли и возможность поддерживать экономических партнеров. Такое одностороннее решение, безусловно, сокращает возможность украинских товаропроизводителей, поэтому должно означать, что и украинское правительство тоже может паритетно применять какие-то другие параллельные шаги.
Ограничения на импорт мясной продукции из Украины Россия вводит на фоне продолжающегося конфликта Киева и Москвы вокруг маяков и навигационно-гидрографических объектов в Крыму. Украина заявляет, что все они являются ее собственностью и настаивает на возвращении 35 таких объектов, используемых российским Черноморским флотом.
Вопрос маяков – это внутренний вопрос Украины, потому что нигде маяки, о которых сейчас идет речь, они отражены в двусторонних соглашениях, поэтому идет речь только о действительном контроле Украины над собственной собственностью, извините за такой тавтологизм, но именно это является внутренним вопросом Украины.
По словам Игоря Осташа, российская сторона еще до конфликта вокруг маяков нарушила двухсторонние договоренности.
Даже когда 22 декабря были начаты, скажем так, работы по дноуглублению на 50-м фарватере в Керченском заливе, что является нарушением наших двусторонних соглашений, потому что мы договорились без уведомления друг друга не делать таких шагов. То же самое, я думаю, что такой же провокацией является и незаконное перемещение морских пехотинцев по территории Украины. Как видите, украинцы оружием не бряцают, и они очень спокойно за этим следят. Я думаю, что все будет решено на основании украинского законодательства.
В начале этой недели подразделение российских морских пехотинцев было переброшено на геническую гидрографическую станцию «Марс-75». Она расположена не в Крыму, а на Азовском побережье Херсонской области. Украина по этому поводу уже направила МИД России ноту протеста, поскольку передислокация российских военных требует специального разрешения украинских властей. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Россия предоставила Международному трибуналу в Гааге гарантии, необходимые для временного освобождения обвиняемого в военных преступлениях бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, чтобы он мог приехать на лечение в Москву. Месяц назад Милошевич обратился к трибуналу с просьбой отпустить его в московскую клинику имени Бакулева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге.
Официальные лица в Белграде по поводу гарантий России выступают очень сдержанно. Министр юстиции Сербии Зоран Стойкович дал понять, что возможное временное освобождение Слободана Милошевича не касается Сербии. Если Россия решила предоставить Милошевичу медицинские услуги, только она и могла дать трибуналу гарантии. Но теперь Гаагский суд решит, принять или не принять такие гарантии. У Слободана Милошевича мало шансов, что Гаагский трибунал отпустит его в Москву. Это общий вывод сербских средств массовой информации. Так считает и белградская журналистка, специалист по вопросам Международного трибунала Лилиана Смайлович. Думаю, что Милошевич опоздал с гарантиями России. Если бы они поступили 15 дней назад, перед зимним перерывом в трибунале, может быть, тогда бы и были какие-то шансы. Однако судьи решили, что судебный процесс продолжается 23 января. Они очень торопятся, чтобы он как можно скорее завершился. Я не верю, что при нынешних обстоятельствах, если только здоровье Милошевича не ухудшится существенно, будет принято решение о его лечении или даже только обследовании в Москве. В Белграде считают также, что главный обвиняемый Гаагским трибуналом Москву собирается не столько по медицинским причинам, а чтобы быть вместе с семьей и, если возможно, остаться в России. В Москве проживает его брат, там, как известно, скрылись его сын Марко и жена Мира Маркович, которую, несмотря на международный ордер на арест, российские власти не выдают Сербии. Судебный процесс против Слободана Милошевича Гаги начался 4 года назад, а с тех пор 15 раз прерывался из-за его состояния и здоровья. 64-летний Милошевич страдает гипертонией, имеет проблемы с сердцем и часто жалуется на перегрузку. Однако он категорически отказывается от услуг адвокатов защиты и перед судом выступает сам. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Напоминаю, что сегодня в 19 часов эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня Виталий Портников будет обсуждать со своими гостями проблемы российско-украинских отношений. В Москве 12:30, на волнах Радио Свобода, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
В России от переохлаждения скончались несколько человек, более 100 госпитализированы с обморожением. По прогнозам синоптиков, сильнейшие морозы будут сохраняться в стране еще как минимум неделю. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту аварии на котельной в поселке Томилино, где введен режим чрезвычайной ситуации. Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. В Москве сегодня проходят переговоры из специальных представителей лидеров стран Большой Восьмерки. Главная тема – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Пакистанские спецслужбы называют имена 3 активистов Аль-Каиды, предположительно погибших в результате авиаудара США. В числе убитых родственник одного из руководителей Аль-Каиды, а также эксперт по изготовлению взрывных устройств. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ираке за последние сутки произошел всплеск насилия. К северу от Багдада повстанцы захватили передвижной блокпост и убили около 30 человек. В иракской столице был атакован конвой. Погибли 6 охранников и 3 водителя. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в ежегодном отчете подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека. В Татарском проливе у берегов Сахалина завершена операция по спасению неуправляемого траулера «Азимут-2» 20 членами экипажа на борту. Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. Несмотря на сильные морозы, только в Москве решили искупаться более 2000 человек. О крещении, крещенских обычаях, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Традиции гадать на святки, в основном на женихов, и коледовать, пытаясь песнями и танцами заработать угощение, уходят корнями в глубокое языческое прошлое. Русская православная церковь этих обычаев никогда не одобряла. Да и сами гадающие и коледующие считали, что общаются с нечистой силой, и потому стремились снять с себя этот грех. По словам настоятеля храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве в Москве, протоиерея Сергия Правдолюбова, так и возникла традиция в канун Богоявления купаться в проруби.
Этот обычай пошел от простого народа, из крестьянской среды. Причем никаких церковных для этого оснований не имеется. В церковных книгах ничего не написано, надо ли погружаться в воду или не надо в этот день. Но это русская такая народная традиция, идет она издавна, не одно столетие насчитывается. Есть и такое обычай, что на святки люди очень много гуляют, бегают и ходят ряженые, хохочут, смеются и одеваются в зверей, в эти личины зверей или других людей. вещей, что запрещается древним собором. Но это вот такой был народный обычай. И потом, якобы для того, чтобы грехи смыть уже и вступить дальше в обычную нормальную жизнь, люди опускаются в прорубь. Такие сильные морозы, как сейчас, в Сургуте минус 50 градусов, в прорубь залезать совсем не обязательно.
По словам отца Сергия Правдолюбова, в крещении самая обычная водопроводная вода считается святой, но та, которая освящается в церкви, все-таки более святая.
Она действительно становится святой. Иисус Христос пришел на Иордан, и Он, войдя в воду, освятил эту воду. Вода вся осветилась. Не только лишь в реке Иордан, не только во всех реках, но и в космической воде. Вода в любом состоянии, и замерзшая, и парообразная, и все, во всей вселенной. Вода осветилась, ибо пришел Творец всего мира, но вода святая, освященная в церкви при пении специальных и тропаря, и молитв, и когда крест погружается в воду, она, если можно так сказать, имеет степень еще большей освященности. Это как святая, здесь нет ничего такого страшного. Это космический масштаб.
Говорил настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве в Москве протоиерей Сергий Правдолюбов. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень», новости науки, у микрофона Александр Сергеев.
Американские астрофизики впервые обнаружили черную дыру промежуточной массы. До сих пор все найденные черные дыры либо были сравнимы по массе со звездами, либо обладали массой в сотни миллионов и миллиарды солнечных масс. Черные дыры звездных масс образуются при взрывах сверхновых, когда ядро звезды неудержимо сжимается под действием сил тяготения. Сверхмассивные черные дыры образуются в центрах галактик. Новая черная дыра имеет массу около 500 масс Солнца. Это заведомо больше, чем у звездных черных дыр, и заметно меньше, чем у сверхмассивных. Согласно современным теориям, она могла образоваться только в результате многократных столкновений звезд и черных дыр, которые могут происходить в центрах шаровых звездных скоплений. В Университете Калифорнии в Беркли впервые определена точная структура биологической молекулы, которая отвечает за расщепление двойной спирали ДНК. Двойная спираль расплетается перед тем, как с нее происходит считывание генетической информации. Ученым удалось кристаллизовать этот важнейший энзим и изучить его структуру методом рентгеновской кристаллографии. Это позволит детально разобраться в механизмах его работы. В Технологическом институте штата Джорджия разработан прибор, значительно упрощающий выполнение внутривенных инъекций и взятие анализов крови из вены. В основу прибора положен принцип ультразвукового сканирования. Врач ведет по руке или по ноге пациента специальным сканером, который испускает узконаправленный ультразвуковой луч толщиной примерно с карандаш. Анализируя отраженный звук, сканер определяет местоположение кровеносных сосудов. Одновременно, за счет эффекта Доплера, выясняется, в каком направлении течет в сосуде кровь. Это позволяет автоматически отличать вены от артерий. Как только сканер находит подходящий сосуд, он подает врачу сигнал о том, что можно вводить иглу. В Массачусетском технологическом университете проведено исследование того, как представляют себе будущее современные американские подростки. Большинство из них, от 80 до 90%, уверены, что люди успешно справятся с такими глобальными задачами, как уничтожение болезней, сокращение вредных выбросов и сокращение энергопотребления, а также с такими проблемами, как голод и дефицит питьевой воды. 33% опрошенных считают, что бензиновые автомобили устареют к 2015 году. Четверть опрошенных считают, что за ними последуют компакт-диски и настольные компьютеры.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И далее в «Свободе в полдень» обзор региональной печати. Сегодня это Петрозаводск, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Предмет внимания многих петрозаводских изданий в эти дни – намерение депутатов карельского парламента увеличить срок своих полномочий с 4 до 5 лет. Народные избранники, пишет интернет-журнал «Столица на Онега», приводят крайне сомнительные доводы в пользу своего решения. Мол, чем реже проводятся выборы, считают они, тем это выгоднее для бюджета. Во-вторых, пятый год депутатства сделает работу парламентариев более продуктивной, ведь из 4 лет депутат реально работает только 2. Первый год уходит на ознакомление с делом, а последний полностью посвящается переизбранию на новый срок. В сущности, отмечает журналист, депутаты законодательного собрания решили кулуарно подкорректировать Конституцию. Какого-либо публичного обсуждения не предполагается. И без сомнений, парламентское большинство, представленное партией «Единая Россия», поставленную задачу решит нужным для себя образом. Подводит итог интернет-журнал «Столица на Онега». Другое интернет-издание «Политика Карелия.ру» обращается к теме реализации в республике новой общенациональной идеи, выдвинутой Владимиром Путиным. Приоритетными направлениями развития названы образование, здравоохранение, аграрный сектор и строительство доступного жилья. И судьба каждого из губернаторов, отмечает журналист, теперь будет зависеть не столько от коррупционных скандалов или подковерных интриг, сколько от успешной реализации поставленных задач на подведомственной территории. Неудачников будут менять, победить или же этого соревнования получат возможность занимать высшие должности в стране. И руководству Карелии тут есть о чем беспокоиться, особенно в сфере жилищного строительства. В республике отсутствует хорошо поставленная система ипотечного кредитования, и если она не получит развития в предельно короткие сроки, то финансовая помощь федерального центра будет уходить в более продвинутые регионы страны. Хоть предложенные Москвой проекты и называются общенациональными, но помощь регионы вряд ли будут получать одинаковую. Газета «Курьер Карелии» пишет об издании в Англии книги, посвященной мировой истории деревянной архитектуры. Примечательным фактом является то, что на обложку этого фотоальбома помещено изображение Преображенской церкви, главной достопримечательности острова Кижи. Уникальный 22-главый храм авторы книги определили как символ мирового деревянного зодчества. Преображенской церкви, как известно, почти 300 лет. Долгое время шел поиск решения, как сохранить этот памятник культуры для потомков. Предлагалось даже построить рядом с оригиналом точную копию церкви. Окончательный выбор был сделан совсем недавно. Реставраторы решили применить метод так называемого норвежского лифтинга. С помощью специальной технической системы из здания храма будут поочередно вынимать бревна, реставрировать их или заменять на новые. Заново будет отстроен и фундамент. Предполагается, что работы по реставрации Преображенской церкви продлятся около 10 лет.
Обзор газет Петрозаводска подготовил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов. «21 января в Государственном Кремлевском дворце пройдет юбилейный вечер создателя и бессменного руководителя ансамбля «Танца народов мира» Игоря Моисеева. Великому хореографу в этот день исполнится 100 лет», рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Танцор и хореограф Игорь Моисеев 69 лет тому назад покинул Большой театр, который, цитирую, «не хотел превращаться в пивную», то есть не принял экспериментов молодого постановщика. Фактически с тех пор и существует государственный ансамбль народного танца, который все знают как «Моисеевский». Обретает он по сей день в концертном зале имени Чайковского. О том, как он туда попал, Игорь Александрович рассказывает так.
И, наконец, пришло решение вот создавать ансамбль. Я горячо за это дело взялся, но начал с того, что работать негде. Где-то мы наняли помещение в железнодорожном клубе, такое хилое двухэтажное здание. На первом этаже была клубная столовая и кухня, на втором этаже был спортивный зал, который мы снимали для работы. А этот зал оказался как раз над кухней. И когда мы топнули, то вот такой кусок штукатурки отвалился от потолка и попал в борщ. Мы вылетели из этого клуба раньше, чем мы закончили репетицию. К этому времени мы стали уже настолько известны, что уже выступали в Кремле. Подошел как-то ко мне Сталин и спросил, как дела? Я говорю, плохо, Иосиф Виссарионович. У нас нет помещения. Вот номер, который вам нравится, подмосковный лейк, он обожал этот номер. Я его ставил на лестничной площадке. Он сделал такой жест, как из-под земли появился Щербаков, первый секретарь МК. И так через плечо ему кинул. У него нет помещения, доложишь завтра, и пошел дальше. На следующий день я был вызван в МК, в кабинет к Щербакову. У него висела карта Москвы, закрытая занавеской. Значит, он открыл эту карту, говорит, ну, выбирайте, где вы хотите работать. Я говорю, вы знаете, мы уже все перепробовали, все эти клубы. Отовсюду нас гонят, надо искать какое-то капитальное решение. Говорит, ну а что вы можете предложить? Я говорю, я предлагаю здание для госмузколлектива. Находится в лесах, предполагается назвать его залом Чайковского. И в этом же здании строится станция метро. Станция метро собирается открыть там через месяц-два. Как будете открывать станцию метро в здании, которое все находится в лесах? Так вот, я предлагаю, чтобы пусть метро и достроит зал Чайковского. Он говорит, хорошая идея. Тут же снимает трубку, звонит начальнику метро, спрашивает его, как дела. Тот говорит, хорошо, через месяц, наверное, откроем. Он говорит, ну вот так лучше открой на месяц позже, но дострой все здание. Тот начал брыкаться, он говорит, разговоры тут излишние, не будем открывать станцию метро, если здание в лесах. Вот таким образом было получено это здание.
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров». И там же «Вечер памяти Беллы Улановской», первый рождественский фестиваль в Петербурге, создание Государственного объединенного музея-заповедника в Москве. Российский час «Поверх барьеров» в эфире сегодня в 9 часов вечера. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту аварии в котельной в подмосковном поселке Томилино. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Экономическая панорама».
Добыча нефти в России в 2006 году увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 480 миллионов тонн, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, составив 644 миллиарда кубометров. Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года он завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей, или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Акционеры горно-металлургической компании «Норильский никель» и алмазодобывающей компании «Ауроса» обсуждали возможное слияние бизнеса, признал в эфире местной радиостанции «Авторадио» губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Это заявление стало первым в отношении возможного объединения этих двух компаний. Частная компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, а также крупнейшим в России производителем золота. На долю компании «Ауроса», контролируемой государством, приходится 23% мирового рынка алмазов. Американская корпорация «Боинг» намерена инвестировать в Россию в ближайшие 5 лет 2,5 миллиарда долларов, сообщил вице-президент корпорации Том Пикеринг. За 14 лет работы на российском рынке, по его словам, Боинг успешно сотрудничал с российскими компаниями в ряде проектов. Среди них строительство Международной космической станции, проектирование самолета для региональных перевозок в России, создание нового лайнера «Боинг 787». За это время корпорация уже инвестировала в российскую аэрокосмическую индустрию около 2,5 миллиардов долларов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И о новостях спорта. Рядом со мной спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Сегодня в центре нашего внимания снова будет баскетбол. Матч ЦСКА с французским Пуартезом в Евролиге УЛЕП. Но сначала последние результаты открытого чемпионата Австралии по теннису и новости других видов спорта. Итак, в Мельбурне подходит к концу четвертый игровой день открытого чемпионата Австралии. Главной неожиданностью в женских соревнованиях стало поражение пятой ракетки француженки Мари Пьерс от чешской теннисистки Иветы Бенешевой 3-6, 5-7. Из российских участниц сегодня в следующий круг пробилась лишь Анастасия Мыскина, взявшая верх над американкой Джейми Джексон 7-6, 0-6, 6-3. Две другие россиянки проиграли: Анна Чеквитадзе, Николь Вайдишева из Чехии, а Динара Сафина, шведки Софии Арвидсон. Бельгийка Ким Клейстер содержала победу над Миньен из Китая, француженка Амели Морисмо над своей соотечественницей Эмили Луа. В мужских состязаниях оба россиянина сегодня сыграли успешно. Николай Давыденко в четырех сетах выиграл у американца Кевина Кима, а Игорь Андреев в пяти у голландца Раймона Слюитера. Первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер легко справился с немцем Флорианом Майером 6-1, 6-4, 6-0. В следующий круг среди прочих вышли аргентинец Гильермо Корио, француз Поль-Анри Матье, белорус Максим Мирный, словак Доминик Хрбат и немец Николас Кифер. Первый комплект наград был разыгран вчера на чемпионате Европы по фигурному катанию во французском Лионе. Соревнования спортивных пар выиграли россияне Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, ставшие пятикратными чемпионами континента. Второе место заняли фигуристы из Германии Алена Савченко и Робин Шалковы. Третье – еще один российский дуэт Мария Петрова и Алексей Тихонов. На футбольном кубке чемпионов Содружества в среду были сыграны четвертьфинальные матчи. Пиник выиграл у донецкого Шахтера 3-1. Сразу после матча представители чемпиона Армении заявили главному судье и организаторам турнира, что отказываются от игры в полуфинале, так как его соперником в нем будет бакинский Нефчи, ранее по пенальти обыгравший узбекский Пахтакор 4-2. Правда, официально свой отказ Пеник пока не оформил, но если это произойдет, то оргкомитет будет рассматривать вопрос о запрете выступления армянской команды в этом турнире в будущем. Таким образом, первым финалистом Кубка, скорее всего, без борьбы станет азербайджанский клуб, так как агентство РИА Новости сообщило, что Пеник уже покинул Москву. Второй участник финала будет определен в матче ЦСКА с литовским Каунасом. ЦСКА в четвертьфинале взял верх над Металлургом из Лиепае 3-1, а Каунас после ничьей 1-1 в основное время в серии пенальти выиграл у молдавского Шерифа 5-3. В чемпионате Италии по футболу вчера прошел 20-й тур. Лидер первенства Ювентус сыграл в ничью с Кьево 1-1, а его ближайшие преследователи Интер и Милан свои матчи выиграли с одинаковым счетом 1-0. Интер у Тревиза, а Милан у Асколи. В активе Ювентуса стало 53 очка, на 8 меньше у Интера и на 10 у Милана. В российской хоккейной суперлиге в среду состоялись матчи 43-го тура. В московском дерби ЦСКА обыграл «Динамо» 2-1. С таким же счетом «Локомотив» выиграл у «Северстали». Лидер чемпионата «Магнитогорский Металлург» сыграл в ничью с питерским «СКА» 3-3, а «Металлург» Новокузнецкий уступил «Сибири» 3-4. «Акбарс» взял верх над «Салаватом» Юлаевым 4-2. «Нефтехимик» разгромил «Витязь» 5-1. Встреча аутсайдеров «Молота Прикамья» и хоккейного клуба «МВД» победителя не выявило, 1-1. Также в ничью 2-2 сыграли «Авангард» со «Спартаком». Магнитогорский «Металлург» набрал 99 очков, «Локомотив» отстает на 20, а «Авангард» на 21, при том, что «Металлург» имеет игру в запасе. В заключительных матчах группового этапа мужской волейбольной лиги чемпионов московская «Динамо» в трех партиях одержала победу над немецким «Фридрихсхафеном» и вышла в плей-офф с первого места в группе «Б». А «Локомотив» Белогорье уступил итальянской «Перудже» 1-3, но также пробился в следующий круг, заняв второе место в группе «Д». Подходит к концу групповой турнир мужской баскетбольной Евролиги УЛЕП. Московский ЦСКА обеспечил себе выход в топ-16. Однако наш корреспондент Елена Приходько считает, что расслабляться армейцам пока еще рано.
Когда 2 недели назад ЦСКА дома уступил лидеру группы С греческому Панатинайкосу, генеральный директор клуба Сергей Кущенко сказал, что хорошей команде проиграть не страшно. Когда же в следующем матче, но уже на выезде, его подопечные проиграли испанской Уникахе, оправдание найти было достаточно сложно, да и от обозначившихся проблем никуда не деться. Похоже, что те жесткие схемы, по которым команда действовала при Ивковиче и от которых с радостью избавилась с приходом Мессины, сейчас очень бы пригодились. Армейцы стали гораздо больше импровизировать, а их игра приобрела оттенок непредсказуемости для соперника. Но в решающие моменты, как это было в прошлом матче ЦСКА с Уникахой, москвичам, на мой взгляд, как раз не хватило отшлифованных до блеска, выверенных до сантиметра верных комбинаций. После 2 поражений турнирное положение обязывает ЦСКА выигрывать во всех оставшихся встречах, особенно в следующей с мадридским Реалом, который вчера в гостях переиграл турецкий Улкер 79-75 и теперь занимает 4-е место в группе, имея такое же, как и ЦСКА, соотношение побед и поражений. Его в первом круге москвичи обыграли с разницей в 12 очков. В случае проигрыша в топ-16 армейцы будут выходить с 4-го места, что заметно осложнит им и без того нелегкую жизнь. Партес тоже вчера не имел права на ошибку. Шансы на выход в следующий раунд французы сохраняли лишь при условии победы над ЦСКА, что само по себе казалось невыполнимым, ибо накануне встречи наставник По Дидье Гаду рассказал, что травму получил один из лучших снайперов команды Клинт Харрисон, а с учетом выбывших до конца сезона Лорана Фуареста и Джонатана Ака в составе осталось только 10 игроков. Сомнений в победе ЦСКА не было. Вопрос заключался лишь в том, какая будет разница, да не появится ли в игре россиян каких-то изменений. Конечно, Пуартес слабо подходил на роль лакмусовой бумажки, с помощью которой можно было уловить признаки перемен. Играть со слабым соперником, у которого к тому же еще и далеко не все получается, как это было первые 20 минут у По, гораздо труднее, чем с равным по классу. Но москвичи выиграли легко и играючи, расставив приоритеты уже к середине первой 10-минутки, когда добились двузначной разницы в счете. Эторо Мессина дал поиграть всем заявленным на игру баскетболистам, и большинству из них удалось отметиться точными попаданиями. И сей факт окончательно сгубил попытки найти в игре армейцев то перспективное зерно, за счет которого на следующей неделе может быть вновь обыгран Реал, не говоря уже о матчах топ-16. Впрочем, наставник российского клуба Эторо Мессина остался доволен игрой.
Я доволен действиями команды в сегодняшнем матче. Мы хорошо бежали, неплохо пасовали. Обычно, когда команда играет в неполном составе, как это было сегодня ввиду отсутствия Смодиша, нам редко удается оставаться полными сил до конца встречи. Сегодня же за счет молодых игроков, которые смогли показать себя и на высоком уровне Евролиги, мне удавалось тасовать состав. Да, наша команда действительно много импровизирует на площадке, но причина поражений в матчах с ПАО и Уникахой совсем не в том, что у нас нет отработанных схем. Ошибкой было каждый раз надеяться на одного игрока и комбинацию играть под одного игрока, который с этой ответственностью не справился.
Это было мнение Эторо Мессины. Помимо матча мужской Евролиги УЛЕП, вчера состоялись встречи последнего тура группового этапа женской Евролиги. Польская «Висла» принимала у себя дома московская «Динамо». Игра была достаточно упорной, и только в заключительной 10-минутке россиянкам удалось сделать победный рывок. 72-65, и «Динамо», имея 3 проигрыша, выходит в плей-офф с 3-го места группы «С». ГМК из Екатеринбурга также занял 3-е место в группе, обыграв в заключительном матче еще один польский клуб «Лотос» 92-75. Еще один представитель России ВБМ СГАУ в Испании одержал победу над ТРОС Касаресом 59-58. ВБМ СГАУ вышел в плей-офф с 1-го места в группе.
Это было мнение корреспондента радио «Свобода» Елены Приходько и главного тренера ЦСКА Эторо Мессины. Оставшиеся матчи 11-го тура Евролиги УЛЕ будут сыграны сегодня, а в ближайшее время завершатся заключительные встречи в одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии по теннису. Две в мужских соревнованиях и одна в женских. На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня станут известны имена победительницы и призеров в женском одиночном катании. Пока после короткой программы впереди россиянка Ирина Слуцкая. В голландском Вейкансзее на международном шахматном турнире пройдут партии 5-го тура. Напомню, там сейчас лидируют болгарин Веселин Топалов и Виши Ананд из Индии, набравшие по 3 очка. И, наконец, в итальянском местечке Анхальс-Антерсельва стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону. Там сегодня в программе дня спринтерские гонки у мужчин и женщин. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена апостолу Павлу. Слушайте «Радио Свобода».
Была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена.
Что касается России, то Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные написали мне заявление, что он их избил, покусал.
Мы продемонстрируем прозрачность и открытость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».